Глава 10. Вот они, чудеса. С нами произошли и все еще происходят самые настоящие чудеса. Мои бумажные запасы состоят из 5 потрепанных блокнотов да кучи разрозненных листков, а стилографический карандаш у меня всего-навсего один. Но пока рука моя сохранит способность двигаться, я не перестану вести подробную запись всех наших приключений и, памятуя, что мы одни из всего рода человеческого свидетели этих чудес, поспешу описать их, пока они еще свежи у меня в памяти и пока нас не постигла злая участь, которой нам, по-видимому, не избежать. Сможет ли Самбо доставить мои письма к берегам Амазонки? Привезу ли я их с собой в Лондон, чудесным образом вырвавшись отсюда? Попадут ли они в руки какого-нибудь смельчака, который, быть может, доберется до плато на усовершенствованном моноплане? Ничего этого я не знаю. Но как бы там ни было, меня не покидает твердая уверенность, что эти записки станут классической повестью об истинных приключениях и что им суждено бессмертие. На другой же день, после того, как негодяй Гомес устроил нам ловушку на плато, мы во многом пополнили свой жизненный опыт. Впрочем, первое испытание, выпавшее в то утро на мою долю, не внушило мне особых симпатий к месту, куда нас занесла судьба. Я заснул только с рассветом и, проснувшись, увидел у себя на икре что-то странное. Во время сна правая штанина у меня немного вздернулась, и теперь между ней и носком на ноге сидела большая багрово-красная виноградина. Удивленный этим, я только дотронулся до нее, и вдруг, к моему величайшему ужасу и отвращению, виноградина лопнула у меня между пальцами, брызнув во все стороны кровью. На мой крик прибежали оба профессора.
«Чрезвычайно любопытно», — сказал Саммерли, нагнувшись надо мной. «Громадный клещ, насколько мне известно, не занесенный ни в один определитель».
«Мы пожинаем первые плоды наших трудов», — назидательным тоном прогудел Челленджер. «Придется назвать его Локсодес Малони. Но, мой юный друг, что значит такой пустяк, как укус клеща, по сравнению с тем, что ваше имя будет напечатано в славных анналах зоологии? К несчастью, вы раздавили этот великолепный экземпляр в момент его насыщения».
«Какая мерзость!» — воскликнул я.
В знак протеста профессор Челленджер поднял свои мохнатые брови и успокоительно потрепал меня по плечу. «Учитесь смотреть на вещи с научной точки зрения. Развивайте в себе беспристрастность ученого», — сказал он. «Для человека с философическим складом мышления вроде меня, например, этот клещ с его ланцетовидным хоботком и растягивающимся желудком является таким же прекрасным творением природы, как, скажем, павлин или северное сияние. Мне больно слышать, что вы отзываетесь о нем столь неодобрительно. При известном старании мы сможем раздобыть второй такой же экземпляр. В этом я не сомневаюсь».
«Я тоже в этом не сомневаюсь», — мрачно проговорил Саммерли, «ибо этот второй экземпляр только что залез вам за шиворот».
Челленджер так и подскочил на месте и, взревев как бык, начал рвать на себе куртку и рубашку. Мы с Саммерли так развеселились, что даже не могли помочь ему. Наконец нам кое-как удалось обнажить могучий торс Челленджера, обхват груди 54 дюйма по мерке портного, и поймать клеща, который запутался в дебрях черных волос, покрывавших его грудь, и не успел причинить ему никакого вреда. Оказалось, что кругом все кусты кишат этой гадостью, и мы решили перенести стоянку на другое место. Но сначала надо было еще договориться с нашим верным негром, который вскоре же появился на вершине утеса с банками какао и пачками сухарей. Все это было переправлено к нам, а из оставшейся внизу провизии мы велели ему отложить себе запас месяца на два, остальное же раздать индейцам в награду за службу и в виде залога за доставку наших писем на Амазонку. Спустя несколько часов мы увидели, как они гуськом, каждый с узлом на голове, потянулись по равнине той самой дорогой, которой мы пришли сюда. Самбо устроился в нашей маленькой палатке у подножия пирамидального утеса и остался единственным звеном, связующим нас с внешним миром. Теперь нам предстояло выработать план действий на ближайшее время. Мы перенесли стоянку из полного клещей кустарника на небольшую поляну, окруженную со всех сторон деревьями. Посредине поляны лежало несколько гладких больших камней, тут же поблизости был прекрасный источник, и мы, довольные чистотой и комфортом, принялись разрабатывать планы вторжения в неизведанную страну. В густой листве перекликались птицы, громче всех раздавался протяжный свист какой-то совсем незнакомой нам певуньи. Никаких других признаков жизни мы здесь не заметили. Первое, что нам надо было сделать, это составить подробный инвентарь нашего имущества, чтобы твердо знать, насколько времени можно считать себя обеспеченными. Оказалось, что запасов у нас вполне достаточно. Мы учли все, и принесенные с собой, и переправленные по канату неграм. Но что было важнее всего, принимая во внимание те опасности, которые нам, вероятно, не миновать, у нас имелись все 4 винтовки, 1300 патронов к ним, дробовик и около 1500 пуль среднего калибра. Провизии нам должно было хватить на несколько недель, табака хоть отбавляй. Был и кое-какой научный инструмент, включая сильный телескоп и хороший полевой бинокль. Все это мы сложили на поляне, а в качестве первой меры предосторожности нарезали ножами колючих веток и соорудили из них изгородь ярдов 15 в диаметре. На первое время эта площадка должна была служить нам штаб-квартирой, убежищем в случае какого-нибудь неожиданного нападения и складом всего имущества. Этот лагерь получил название «Форт Челленджера».